Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Беседы о вечном». В гостях у меня настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Сегодня хочу с вами поговорить о том, что такое верность Церкви и в чем она проявляется. Только ли это соблюдение каких-то догматов, обрядов, правил, или же это что-то большее, чем вот соблюдение общих таких каких-то традиций? Что-то надо еще сделать для того, чтобы остаться верным чадом Церкви. Как вы считаете, батюшка?
Я думаю, для начала нужно все-таки немножко чуть-чуть сказать о понятии церковь, потому что слово церковь, оно у нас, как всегда, многозначное, под церковью у нас и подразумевается и храм, здание, где собираются люди на молитву, или правильнее бы, конечно, называть все-таки это здание храм или собор, под церковью у нас подразумевается и какая-то структура, допустим, русская православная церковь, там, или грузинская православная церковь, то есть это такое объединение уже по различным признакам. И церковь – это о чем говорится в символе веры, во что мы веруем, веру и воедину святую соборную апостольскую церковь, то есть здесь уже такой духовный смысл, мистический, который не всегда хорошо, можно и определение такое хорошее дать, но определений на этот счет, но, как всегда, с такими вещами это выше человеческих слов все, конечно же. Иногда вот церковь говорят о семье, малая церковь,
семья, малая церковь, да.
Ну, это вот не совсем правильно, потому что все-таки понятие функции церкви, на самом деле, они больше, чем может семья это осуществлять. Но в какой-то степени да. Но, к сожалению, у нас не называют обычно церковью общины, приходы. Вот у нас говорят, вот приход такой-то, община такая-то, допустим.
Ну, община прихода,
да,
во имя там, того-то,
да, того-то. А по-хорошему можно было бы называть это церковью. Церковью. Но у нас, я думаю, что так не называют, потому что из путаницы избегать. Протестантов я знаю, там, в церквах, там, каждая община в каком-то городе, она называется церковью. У нас же, видите, все-таки есть структура, русская православная церковь, если каждый приходит, будет себя так вот наименовать, надо будет каждый раз пояснять. Хотя это такая есть. Ну, такое общее определение, что ли, самое простое, может быть, доступное, что главой церкви является Господь Иисус Христос. И церковь – это люди, которые собраны вот в эту семью, духовную семью, главой которой является Господь Иисус Христос. Собраны они вот именно верой прежде всего в то, что Господь Иисус Христос заповедовал нам с вами.
То есть, если мы говорим о верности, то мы можем иметь два аспекта – верность Иисусу Христу и верность своей общине.
Да, можно так об этом говорить, и даже не только верность своей общине, скажем, можно сказать, но верность, скажем, своей национальной какой-то церкви, русской православной церкви и так далее. Вообще православной церкви, можно об этом тоже сказать. Вот вопрос можно так поставить – с чего начинается христианская жизнь человека, с какого момента он ощущает на себя, начинает с христианином, с веры в Бога или с того, что он становится, как бы себя причисляет к церкви, где этот призыв он начинает ощущать. Это бывает по-разному, но, как правило, все-таки люди начинают свою христианскую жизнь и приход в церковь именно с веры в Бога, ощущая какую-то потребность, призыв. Ведь Господь призывает человека, и он куда идет? Он идет в церковь. Но бывают, конечно, ситуации немножко и другие, когда церковь, что называется, пришла к нему, когда он еще, ну, можно сказать, был атеистом. Ну, скажем, человек, у меня бывали такие случаи в приходской жизни, когда люди совершенно, ну, далекие от веры, ну, конечно, не богоборцы, но приходили какие-то, скажем, работы выполнять в здании, в храме, ну, там, электрика, там, или плотники, и, конечно же, стараются их покормить, прихожане обед устраивают, говорят, ну что, давайте сейчас покушаем обед, они немножко смущаются, стоят где-нибудь там в стороне, спели «Отче наш», народ крестится, и так вот люди раз, другой, третий, десятый, через недельку смотришь, подходит уже батюшка, как бы крещение принять, покреститься бы вот хотелось. То есть человек ни сном, ни духом до этого не думал. Здесь он пришел в церковь, и у него какое-то стремление к Богу появилось.
Ну, то есть весь вопрос получается в самоидентификации, то есть того момента, как ты осознанно сказал о том, что там, я православный, или я мусульманин, там, я, не знаю, иудей, ты считаешься уже верующим человеком.
Да, совершенно
и
верно.
И ты должен хранить верность церкви или не должен?
Вот, я думаю, что это совсем неправильная такая вещь, если говорить о той церкви, в которой мы веруем, соборную апостольскую, что есть верность или неверность. Верность здесь определяется церкви, определяется верностью Господу Иисусу Христу. Прежде всего, потому что человек, ведь он не бывает так, что, хотя вот бывает, об этом нужно сказать, я думаю, что вот он считает себя членом церкви, но во Христа не верует, но если он верует во Христа, то он, можно сказать, автоматически становится членом церкви.
То есть вера в Бога, она главнее общины.
Да, она не то что главнее, она изначальная. То есть изначально человек начинает свое вхождение. Ну вот о чем я хотел сказать, что встречал таких людей, которые считают себя православными, но в Бога не верят при этом.
Это вообще как?
Ну, так вот, сколько угодно. А говорят, а мы за традиции, мы русские. Достоевский сказал, что русские – это православные обязательно, так как мы за нацию нашу, за народ, за Россию, матушку.
То есть, патриотизм с верой
перепутали. Да, да, да. С Богом, точнее, даже перепутали. То есть, у них… И вот, а Бога, так нет, наверное, что, не верим, мы это не ходим. Ну, нет, ходим, свечки поставить, крестные ходы,
на там, Пасху там
носим, да, яйца там, да, освещаем, там, ключи, все это делаем.
Но мы же русские, как
да,
мы можем,
конечно,
это же наши
же,
традиции.
Конечно,
как... А в смысле вот верить еще надо было, да ладно?
Вот такие граждане попадаются, между прочим. Но это такие исключения достаточно редкие, в основном все равно человек начинает понимать-то, если у него все с головой-то в порядке, что вроде как церковь-то, она прежде всего призывает человека ко Христу призывает, и поэтому я думаю, что если люди теряют верность, я бы вот в чем сказал, может измеряться верность церкви. Верность церкви, это вот как, допустим, можно сравнить с малой церковью, с семьей. В чем здесь измеряется верность семьи? Не только в том, что там какие-то измены супружеские совершаются, но еще и верный своей семье, это прежде всего еще и забота о семье, о ее благополучии семьи. То есть, чтобы в семье все было хорошо, то есть он никуда свои усилия, ресурсы он в сторону не уносит. Он их все несет в семью. И поэтому в какой-то мере даже христиане могут оказаться неверными церкви, если они именно не заботятся о церкви, именно как о собрании, о людях, о своей семье. То есть такое вот у нас, к сожалению, пока достаточно распространенное явление, когда люди приходят в церковь, в храм, точнее в храм они приходят, не в церковь, а как на вокзал. То есть пришли просто, вот служба, отмерили так взглядом вокруг себя, круг такой, как в фильме «Ви», ввели, и все, это мое место, вот я тут стою, а тут всякие ходят, понимаешь ли, толкаются, мешаются, тут батюшку моего любимого смотреть, слушать мне, понимаешь ли, не дают, вот. Лучше бы их вообще бы и не было бы здесь, ну, так, может, не рассуждает, но где-то примерно такое подспудное есть. Так нет, братья и сестры, вы пришли вот ради этих людей, которые ходят, толкаются, мешаются, это и есть церковное собрание, это ваши братья и сестры во Христе, и мы это должны осознавать, и когда вот у нас такое отношение вокзальное немножко, что я здесь никого не знаю, мне до них дела нет, они меня тоже лучше, если не знают, им до меня никакого дела нет, пусть не лезут ко мне, не пристают. Вот это, я думаю, что здесь как раз и нарушается вот эта верность церкви.
Но, с другой стороны, понятно, что без фанатизма, но я же все-таки прихожу в первую очередь в храм молиться,
с братьями-сестрами. А, нет, я прихожу, дело в том, что здесь
эти вещи
связаны.
То есть помолиться в одного можно и дома. Да, а если мы пришли в церковь, мы должны автоматически понимать, что мы пришли на соборную молитву.
Да, все верно. Хорошо, потому что Господь, ведь Иисус Христос говорит, где двое или трое собраны, там я посреди них. Сие творите в мое воспоминание. И мы знаем из истории церкви, что вот это преломление хлеба, которое заповедано Господом Иисусом Христом, собирались вместе. Более того, саму даже литургию, причастие считается по канонам, один человек совершать не может, даже священник и епископ. Вот есть такая история, что вроде как Феофан Затворник совершал, но вроде в виде исключения, как бы там невидимо духовно с ним люди присутствовали, а так он не может, не имеет права священник вот так вот совершать Евхаристию, потому что нет народа, ведь литургия – это общее дело, обозначает, буквально переводится как общее дело, это не дело одного там прихожанина или одного там батюшки, допустим, это как раз именно собрание, семья. Здесь пришли. Поэтому вот эту связь, но не надо церковь сводить к богослужению. Вот это тоже наша большая ошибка нашей церковной жизни, современной христианской, в том, что у нас считаются люди воцерковленные те, которые знают там более-менее догматы, вероучения, священное писание знают, молитвы знают, когда посты и праздники, и регулярно посещают богослужение. Церковь, она не только молитвенное собрание, церковь, она продолжает свою жизнь, как и вера христианская, она за порогом храма не заканчивается и перед ним не начинается, точно так же и церковная жизнь, она должна продолжаться вне храма, вне богослужения даже, вне этого. Она может как продолжаться? Вот сейчас мы находим такие формы у нас, как мы ругаем, конечно же, там интернет и прочие вещи, но я знаю, что у многих приходов сейчас существуют различные группы, какие-то храмовые, где люди говорят, просят молиться друг за друга, делятся какими-то известиями и печальными, и радостными, просят помолиться за родных и близких, путешествующих, какие-то, может быть, интересные, но отправляют сообщения, связанные с верой христианской. Одним словом, люди в каком-то, пусть таком, как говорят, это виртуальном, да, ведь называется, общении, но находятся, да, находятся. То есть, есть люди, которые уже вне храма, я знаю такие группы, просто прихожане, ну, сейчас очень много людей грамотных у нас, слава Богу, собираются и читают Священное Писание, допустим, или обсуждают какие-то духовные вопросы, уже даже вне храма. Бывает и в храме, или при храме, а бывает и на квартире. То есть вот эта связь, она, церкви, она поддерживается. Это очень важные моменты. К сожалению, у нас в советское время, особенно вот именно, внедрилось такое понятие, как бы удовлетворение религиозных потребностей. И то есть человек, он как бы индивидуально может удовлетворять свои религиозные потребности. Пришел в церковь, там то-то и то-то, удовлетворил, и все, и пошел домой. Вот такой вот...
Удовлетворенный. И благостный.
Вот. И, к сожалению, вот такое в головах у людей сложилось мнение, что вот я верующий человек, православный христианин, и вот поэтому я... Для меня это достаточно, вот это удовлетворение. И все, больше ничего вроде бы как бы и не нужно.
Верность – это прежде всего привычка. То есть, если мы, допустим, находясь в браке, изменяем своей жене, то можно, наверное, провести какую-то параллель, что мы сможем и церкви изменить, там, сменить общину, поменять веру, что-то еще, почему бы нет, или как-то перестать участвовать в жизни общины, да, это тоже своего рода измена. Вот верность как привычку, как ее воспитывать?
Я думаю, что да, вы правильно говорите, но эта привычка, она начинается с определенного мировоззрения. То есть человек сначала себе такую дает установку, что мне нужно воспитать в себе вот эту привычку, внедрить. Зачем она мне нужна? Вот для того-то, того-то и того-то. И вы совершенно правы, что какие-то навыки, привычки, они распространяются на всю человеческую жизнь. Об этом и Священное Писание говорит, что верный в малом, он и во многом будет верен. А неверный, он в больших делах будет готов изменить. Ну, я думаю, что прежде всего верность, это, наверное, она должна сопровождаться любовью. Ведь если мы любим своих близких, родных, то мы не будем их огорчать, не будем и им изменять. Потому что нарушаться будет наша любовь. Верность – это еще, конечно же, если у нас маловато любви, тут должна быть ответственность. Скажем, в работе, в какой-то своей. Да, не нравится мне моя работа, но я ответственно отношусь к делу, стараюсь не допускать брак в работе своей, потому что это тоже важно. Это как бы мое качество должно соблюдаться такое. Вот эти, думаю я, вещи нужно человеку просто тоже в себе воспитывать, как-то учиться этим вещам. Тогда
то есть, приходя на работу, мы в первую очередь стараемся свою работу сделать качественно.
Да, быть ответственным за свои дела.
Если нас о чем-то попросили, мы стараемся тоже сделать это качественно, потому что верность в том числе – это и ответственность за то, что, как мы себя ведем.
Вот у нас, к сожалению, такое безответственное отношение, оно тоже в советские годы появилось во многом. Как ни странно, у нас почему-то думают, что там только все это хорошее было. Нет, дело в том, что потребительское отношение было. Я вспоминаю времена, когда только начинали открываться храмы, и люди приходили и так говорили: «Ой, что-то у них тут окна не так, это не здесь, это не эдак». Вы кто такие, граждане? Вы что сюда пришли? Ну как, вот мы пришли помолиться, мы вроде как прихожане. Так это вы окна неправильно сделали, это вы не так сделали, это ваша обязанность сделать это все. Как, на кого вы сейчас сетуете? То есть люди не чувствовали ответственность за здание, в которое они собираются, за церковную жизнь. Они приходили чисто потребительски. Вот, и, конечно же, о какой тут верности может быть речь, когда человек мог, допустим, из-за того, что вот храм ближайший, его родной храм, но не благоустроенный, у него там что-то какие-то с пением, с богослужением, что-то не в порядке. Ой, не буду ходить, батюшка, там мне не нравится, и все. Вот пойду в другую общину, в другой храм буду ходить, там мне больше нравится. Это, я думаю, не повод. Так ты обустрой вот этот храм рядом с собой. Позаботься о своей общине, о своих братьях и сестрах. Вот это будет верность. Вот я думаю, что вы об этом тоже хотели сказать, поговорить о том, что человек должен стараться быть верным своей общине, своему собранию. Вот иногда раздаются звонки, и люди спрашивают: а можно у вас покреститься? Я говорю: вы где живете? Да мы там живем, там на Кимаше, там или в Арамиле в каком-нибудь, где-то там вот живем. Я говорю: а у вас же рядом приход, есть храм, почему вы туда-то вот
не идете? Целых два храма даже.
Да, вот, почему туда-то? Да нам что-то там вот то не нравится, то это еще чего-то. Ну, это вот неправильный подход.
Ну, подождите, почему? Бывает, что чисто на человеческом уровне люди не сходятся, и такое действительно может случиться.
Я согласен.
Я имею право выбрать себе тот приход, нет, о котором я хочу заботиться. Если я прихожу, мне, ну, такое бывает, как человек-священник просто не нравится. Вот, ну, не сошлись.
Ну, я согласен, потому что вот у нас все-таки в нашей общине приходят люди в основном все приезжие. Угу. Они как рядом с храмом далеко не живут. Процентов на 90, даже из других городов, угу, скажем.
Но, с одной стороны, ближайших. Удаленность храма, она влияет, конечно, от дома, и чаще всего люди выбирают тот храм, который ближе. И как-то... ну, сложно бывает порой поездить в другой район на службу, особенно если они ранние литургии, или там поздние бывают всеночные, да, бывает, но очень такие, ну, пусть редкие, но тем не менее случаи тоже бывают, когда люди приходят как-то, не сходятся и говорят, что, ну, я лучше вот в центр куда-нибудь, у меня с работой, допустим, есть вот рядышком храм, я лучше буду туда ходить.
Ну, я согласен, дело в том, что каждая община, каждый приход, они имеют свои особенности, и это хорошо, что люди выбирают именно в соответствии со своими интересами, что вот здесь вот так вот это проходит, здесь вот, и вот это могу получить. Но на начальном этапе, когда люди только вступают, а я вот об этом говорил, приближаются к христианской жизни, вот это чаще всего, ведь видите, люди приехали один раз на крещение, приняли крещение где-то в дальней общине, да, она прекрасная, но они же второй раз не появятся там.
Ну, это редкие случаи, и они, мне кажется, как происходили, так и будут происходить.
Ну да, ну вот всё-таки нужно,
ну, и потом,
постараться прилепиться к своей общине.
Такой торжественный обряд, если хотите. Вот очень многие люди приходят в тот храм, который красивый и соответствует вот торжественности момента. Вот,
вот
я хочу
красивые
фотографии
вот
из крещения,
это,
да, вот я пойду там красивый храм пофоткаюсь.
А потом нужно приходить в тот храм, где община осталась на крещении нового члена своего, семья, потому что у нас нередко крещение, то есть вхождение в семью происходит без семьи.
Ну почему?
Странная
ну,
ситуация.
Очень многие приглашают членов именно своей семьи на крещение.
Нет,
а каких-то чужих людей, например, тех же самых прихожан храма,
они не чужие,
они родные.
А вот приглашают членов своей семьи, то есть чужих, людей зачастую далеких от веры, а людей близких по духу, самых наиродных, к сожалению, их там на крещении-то и нет. А как же вы входите в семью?
Ну это по-другому работает.
Ну вот это и неправильно, вот это и плохо, к сожалению. Ведь изначально вот как крещение происходило? Мы знаем, когда крещение, главное, такие дни крещальные у нас, скажем, на Рождество, накануне Пасхи литургия совершалась, и вдруг она прерывалась многими, это в Великую Субботу, чтениями отрывков из Священного Писания Парамии. Сейчас и читает народ, и не понимает, зачем они читаются. А на самом-то деле эти Парамии читались, потому что в это время совершалось крещение. Священнослужители уходили из храма Баптистерии, там совершали крещение новых своих чад, членов. Эти чада в белых одеждах, зажженными свечами, шли в храм на литургию, вливались вот в эту семью, и вместе с которой уже подходили, первыми причем подходили к евхаристической чаше. То есть они становились, ну, сейчас человек не чувствует при крещении.
Ну, сейчас традиции немножко поменялись.
Да, и это очень печально. Это не традиции, кстати, поменялись. Это вообще традиции невозможно. Невозможно в христианстве такие важнейшие вещи, искажения называть традицией. Ну, что традиция.
Но сейчас в основном приглашают именно вот крестятся в кругу семьи, как правило, то есть совершается чин крещения, все праздник, там какой-то, не знаю, там шампанское легкое застолье, потом вечером может быть на службу, в лучшем случае, если человек, скажем так, действительно верующий и ответственно подходит к делу. Ну, и потом
уже крещение надо совершать в кругу церкви. Тогда и будет воспитывать в человеке, и младенчике, и не младенчике, а взрослом человек, вот именно эта верность церкви, именно своей общине, потому что он видит тех людей. Но вообще крещение у нас порой странное происходит. Подходят какие-то незнакомые люди, спрашивают, даже близко живущие: батюшка, можно покреститься? Это одна категория людей. Другая категория людей, когда люди являются членами общины прихода и говорят: батюшка, у нас во вторник крещение. Ну, я так немножко преувеличиваю, конечно же. Батюшка говорит: да, все, понял, буду, хорошо, как скажете.
Так, батюшка, давайте вернемся к нашей теме программы. Мы говорим про верность церкви, как ее соблюдать, в чем она проявляется. Что значит изменить своей церкви?
Ну вот смотря в каком тоже смысле это понимать.
Ну, если что... мы говорим про общину, то, наверное, да, сменить общину, то есть перейти,
ну,
в другую
храм.
Ну, это
я не думаю все же таки измены. Разные обстоятельства. Человек может переехать или, угу, допустим, где-то при общине есть возможность катехизаторский курс открыть, а при другой, к сожалению, сил не хватает. Я вот, угу, поэтому после службы там остаюсь, изучу, там рассказывается Священное Писание, поэтому я вот туда лучше буду. Это не какая-то такая измена. Но даже если я перехожу в другую общину, по каким-то причинам все равно как-то забота о своей той семье, первоначальнее,
о приходе, все
хотя
равно
бы молитвенное.
Угу.
Вот я думаю, что мы все-таки люди верующие, христиане. Мы веруем в Бога, веруем в молитву. Если даже нет какого-то физического контакта, что называется, и интернет отключается у нас там, или мы им не пользуемся, то есть у нас посильнее всех контактов физических, интернетов, это наше духовное единство, которое через нашу веру, через нашу любовь и через нашу молитву. То есть я вполне могу вспоминать молитвенно тех братьев и сестер, среди которых я когда-то был, и мы вместе подходили к этой чаше Христовой, допустим. Поэтому я не думаю, что это какая-то измена. Ну, вот, может, я измену, я бы так сказал. Есть, к сожалению, у нас какая-то конфликтная ситуация на приходе создалась, человеку кто-то что-то сказал по разным причинам. Ну, он обиделся, все, батюшка там на меня не обращает, не пойду к нему там. Вот я думаю, такие вещи можно считать в какой-то степени изменой. Или кто-то из прихожан там что-то замечание какое-то сделал, себя нехорошо повел, все, я отказываюсь.
То есть отсутствие желания решать проблемы, как-то с людьми коммуницировать и разговаривать.
Конечно же, это же церковь и школа, как и всякая семья. В семье тоже бывают какие-то там нестроения, допустим, люди, но они садятся за стол переговоров и выясняют эти вещи.
Батюшка, ну, я учиться. Вот по своему опыту скажу, я знаю несколько историй на приходах, когда настоятель прихода по отношению к своему прихожанину повел себя, ну, скажем так, несколько некорректно. И прихожане просто сказали, что ну все, я это расцениваю как предательство, я больше в тот храм не ногой.
Ну
священники тоже люди, и ситуации бывают разные.
Всякое бывает,
я вот
всякое бывает. Я не сомневаюсь, это и он мог ошибиться, священник, он мог покаяться 100 раз и постараться. Потому что, видите, к священнику порой у нас завышенные требования все же.
Это да. Но мы и приходим не в магазин, извините, мы приходим в обитель добра и милосердия.
Да,
мы,
да,
хотим верить, что церковь – это некое место, вот, где обитает справедливость. И когда мы понимаем, вот, что ее и там нет, то,
да,
ну,
да,
извините.
А при чем тут батюшка?
Ну, батюшка как человек, который воплощает для нас эту справедливость в первую,
ну,
очередь. И когда он поступает некорректно или так же, как
он
другой
собирается
человек,
эту справедливость, он на себя брал такую обузу.
Ну как же, мне кажется, вместе со священническим саном как-то это все передается.
Вот.
То есть на одно,
да,
плечо тебе священнический сан, на другое тебе ответственность.
И все, и тебе волшебная палочка,
да,
тут самая.
Нет,
да,
шутки шутками на самом деле, но действительно есть вот такой, да, вот такой синдром переоцененности, я бы,
да,
сказала. И мы действительно ждем, что батюшка... Как бы мы в последнюю очередь ждем, точнее, от священника, что вот он будет какие-то там подлости делать, как-то некорректно себя вести, что-то еще, но тем не менее ситуации бывают разные, мы с этим сталкиваемся, очень сильно обижаемся и решаем для себя, что, извините, я вот, чем спорить, лезть, доказывать, я проще вот в соседний приход пойду.
Вот это вот все-таки такая немножко идеализация священнослужителя, она явление современного времени. Я вспоминаю одно из дел, какой-то известный революционный юрист, его, так сказать, остроумная такая защита, когда священник там в чем-то провинился, но ничем-то страшным, попал под суд, уголовный суд. Или гражданский суд попал. И этот юрист вышел и сказал такие хлесткие слова. Он сказал: дорогие присяжные, там, господа, вот священник, ну, там, бывший, не бывший, сейчас не знаю, скорее бывший, он сколько раз прощал вам ваши грехи? Давайте мы простим ему хотя бы один раз. И присяжные его оправдали, потому что они заулыбались, сказали, ну, конечно же, что священник, все понятно, что такой же человек, как мы. Потому что тогда был священник ближе, что называется, к народу. Сейчас, можно сказать словами Ленина, далеки вы, батенька, от нагода. Вот. И поэтому священник, и немножко у нас такая идеализация. Тогда священник жил в народе, жил, допустим, в деревне, он почти полукрестьянский образ жизни вел, пахал, сеял и все такое прочее делал. Он был у всех на виду, знали его слабости, сильные стороны и прочее, прочее, и не требовали. Сейчас священник как бы из алтаря выходит, как с небес спускается. И поэтому такая идеализация. Нет, он, у него есть тоже свои проблемы, свои недостатки, свои какие-то вещи. И он возглавляет общину, да, несмотря... И он порой действительно лучший из этой общины. Ведь священник – это тот, кто должен стать, конечно же, в нравственном отношении во главе общины. Но могут быть у него какие-то и ошибки жизненные. Я вспоминаю случай, я уж, по-моему, как-то рассказывал. У нас одна сестра все пела на клиросе, уже пожилые, две подруги, уже за 80 лет, ну, пела. Вот, и там священник, ну, что-то ошибутся на клиросе, выглянет, скажет, замечание сделает. И все это прихожанка певчая разворачивается и из храма шурует. А другая в церковной лавке стояла. И она видит, что ее подруга, такая немножко с характером, знала ее, выбежит ей навстречу, наперерез и бросается по храму, упрется руками в грудь и говорит, ладно, имя не буду называть, дорогая сестра, на Бога-то ведь не сердится, на Бога-то не сердится.
Так я на Бога-то и не сержусь, я вот на конкретного человека.
Ну а куда ж ты побежала тогда из храма-то Божьего? И храм-то не батюшке принадлежит, а Господу Богу, а на Бога-то не сердится. Ну и все, и та разворачивается, и обратно идет.
Ну, вот это по этой же... Нет, прием хороший, просто по этой же логике можно просто взять и прийти там в другой храм. Батюшка, у нас осталось буквально несколько минут до конца программы, я все-таки вас хочу спросить о том, какой критерий, какой может быть вопрос себе задать, чтобы в той или иной жизненной ситуации... как-то применить к себе этот критерий, как-то спросить себя, может быть, да, что ответить себе на него и понять, я сейчас изменяю церкви или нет. Потому что действительно ситуации бывают разные. Мы можем перейти в другой приход, можем переехать, мы можем поехать на экскурсию в какую-то страну, там погулять по храмам, да. Как мне, допустим, сказали во время экскурсии по одному из католических храмов, что главное... раз вы там не католик, вы не участвуете в обрядах, а все остальное, пожалуйста, ходите, смотрите, вы можете поприсутствовать на службе там, все что угодно, кроме вот обрядовой стороны. А какой вопрос, какой критерий, чтобы в разных ситуациях это мы применили и поняли, измена или нет?
Ну вот критерий, я думаю, тут один, он универсальный, он исходит из заповедей самых главных, евангельских и библейских, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, всей крепостью твоей, и возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот если эта любовь Богу и ближнему не нарушается нашими действиями, то мы и сохраняем любовь к церкви, и верность церкви сохраняем. Я думаю, что вот этим нужно прежде всего и измерять, если мы оказались в каком-то храме, не знаю, католическом, да в любом месте зашли, где угодно, то нужно себя спросить, а вот то, что сейчас происходит, допустим, оно разрушает. Дело в том, что вот, знаете, вот такая вот порой обида даже христиан, вот не буду в эту общину ходить, а может быть, все-таки я через это разрушаю любовь с братьями и сестрами, помимо священника, это ведь они есть, я их огорчить могу. Вот одна сестра, мы с ней очень, так сказать, в близких отношениях духовных, и вдруг я вот бросаю храм, объявляю, батюшка, мне не понравился, вот пойду я в другой храм, пойдешь со мной или нет? Ах, не пойдешь, ну и все, ты мне тогда не сестра уже.
Не сестра ты мне больше, не сестра.
Поэтому вот, я думаю, что эти две заповеди, которые, собственно говоря, почти единые, точнее, заповедь одна, но вот такая вот она двусторонняя, что ли. Вот она, они и служат тем самым мерилом, критерием, которые определяют наше отношение к церкви во всех ее смыслах.
Вот на этой прекрасной ноте на сегодня программа «Беседы о вечном» и завершена. Провела ее Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!